Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело Принцепа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. Что ж, пора уже. Москва стоит в 10-бальных пробках, а мы начинаем подводить итоги года. И сегодня итоги года мы будем подводить, начинаем подводить с главным редактором проекта «Русская истина», она же «Русская идея», Борисом Межуевым, философом, политологам, мыслителям. Тема нашей программы «Мир 2026. Наступит ли мир?» Как известно, да, мир и мир, да, и с точкой, и, соответственно, в нынешнем понимании. Каким он будет, будет ли этот мир, наступит ли этот мир, закончится ли война, будем говорить сегодня с Борисом Межуевым. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Телефон студии прямого эфира во второй части программы. Будем рады вашим звонкам. 8 495 7373 94 8. И если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, то заходите в YouTube или в Телеграм, канал «Говорит Москва». Вы нас увидите. Борис, начнем с подведения итогов этого года. Наверное, уже пора, можно. Многие ожидали, что СВО закончится в этом году. И я слышал от многих разных умных людей прогнозы в связи с тем, что в этом году Трамп, по сути, заступил, ну, не по сути, а по факту, заступил на должность президента. И с этим связывались многие надежды скорейшего урегулирования весной, потом переносились сроки на лето, вот, уже декабрь, и непонятно, будет ли мирное соглашение. Вот как ты думаешь, насколько уже тут, кстати, многие начинают вспоминать, что в начале 2026 года СВО по сроку, по продолжительности сравняется с Великой Отечественной войной. Угу. И, соответственно, очевидно, превысит по продолжительности уже в начале 2026 года Великую Отечественную войну, со всеми вытекающими параллелями и выводами. Как ты думаешь, вот эти ожидания мира от 2025 года, они были напрасны, они были идеалистичны, они были там как-то, так сказать, ангажированы политически, там, западниками, незападниками и так далее. Как ты, в принципе, оцениваешь вот этот мирный нарратив 2025 года, насколько он вообще созрел? Насколько наше общество созрело, если даже угодно, к миру?
Тут много разных вопросов. Во-первых, приветствую. Вот тут много разных вопросов. Они не все. На все можно ответить однозначно да или нет. Но начну с 2025 года. Ожидания мира в 2025 году были вполне логичны, рациональны и обоснованы. И, в общем, в какой-то степени они оправдались. Я так парадоксальным образом скажу. Понятно, что пока еще мира нет. Но, честно говоря, у меня давно не было такого хорошего настроения, не хочется сглазить, как сейчас. Вот давно такого ощущения, что все-таки дело идет к какой-то нормализации, как у нас проклятое слово, ненавидимое многими, но действительно к какому-то завершению конфликта, притом на довольно почетных для России условиях, на очень почетных, которые практически уже можно назвать российской победой. Вот, как сейчас. То есть ощущение, и, конечно... Честно говоря, те даже люди, которые вот делали ставку на то, что это пройдет в 2025 году, включая меня самого, не ожидали, что Трамп будет настолько настойчив. Вот настойчивость Трампа в этом вопросе, честно говоря, даже превзошла все ожидания. Казалось, что он отступится рано или поздно, махнет рукой, и у него был на это шанс. Еще в начале, ну, где-то весны, может быть, или в середине весны. Во всяком случае, до начала лета у него был шанс сказать, это не моя война. Это не, просто не моя война, я ничего сделать не могу. Ну да, я ошибся в обещании решить проблему за 24 часа, но в конце концов все-таки дров наломал не я, Европа, Байден, ну и так далее. Вся его риторика хорошо известна. То, что он будет продолжать с этой настойчивостью искать шансы те или иные, прощупывать какие-то слабые места тех или иных сторон и продавливать какой-то вариант, это, конечно, ожидать было почти невозможно. И я даже этого не ожидал. Ну, я даже. Ну, я не самый великий, конечно, прогнозист, но все-таки какой-то способности к этому имею в отношении Соединенных Штатов. И вот я не ожидал, честно говоря, что у него хватит сил, духу, настойчивости, решительности это делать. Это получилось. Понимаете, и почему это получилось? Получилось это по той простой причине, что сравнив различные варианты действий в отношении Украины, а их было всего три, вот, он понял, что, ну, первый вариант – это делать то, что он сейчас делает. Да, принять во внимание позиции России, духанкориджа мы это обычно словом называем, вот принять во внимание, что все-таки позиции России надо учесть, какие бы они ни были неприятными, оправданными, неоправданными, это решит история. Но нужно учесть позицию России и начать давить на Украину. Начать давить на Украину, на Европу, использовать те ресурсы, которые есть у Соединенных Штатов, с целью продавливания того варианта, который Россия будет считать, в общем, для себя минимальной степени приемлемым. Второй вариант – просто бросить все на произвол судьбы. Отказаться от поддержки просто Украины, переставать поставлять данные, эти разведданные, отключить Starlink, перестать вообще просто что-то платить Украине, поставлять оружие. Я думаю, вот линия J.D. Vance, может быть, в меньшей степени J.D. Vance, в большей степени вот этих отколовшихся от Трампа мага-республиканцев, типа Томаса Масси, сенатора из Штаты, кажется, сенатора из Кентукки, и Марджери Тейлор Грин, конгрессмена, по-моему, все-таки из Кентукки, и конгрессмена из, значит, Джорджии. Вот, вот эти, которые сейчас против него пошли, они бы, такая позиция была бы. То есть просто прекратить, вот, поддерживать Украину. Это привело бы к военной катастрофе, и Трампа бы обвинили бы в том, что это его Афганистан и так далее. Это было бы для него политической катастрофой. На это он пойти не мог. Третий вариант был занять позицию Байдена. То есть поставлять по старой, не соглашаться на какие-то переговоры, ждать, когда Россия выдохнется. Он мог так долго ждать, в конце концов, наверное, может быть, даже это был бы для него более выигрышный вариант с точки зрения внутриполитического на короткий момент. Но дальше он понял бы, что ему бы сказали, что, в общем, он такой же, как Байден. Его претензии на то, что он что-то другое, чем Байден, что он представляет собой какую-то новую политическую силу, какое-то обновление, какой-то свежий ветер, все это оказалось бессмыслицей. То есть он понимал, что он рискует местом в истории. То есть во втором случае он рисковал местом, ну просто, даже не то, что в истории, а вообще просто политической судьбой. Во втором случае, вот в третьем, местом в истории, и остался только первый вариант, вот этот, который... Видимо, люди типа Выткова или Джареда Кушнера ему предложили, да, пойти на позицию России. Разумеется, это будет согласование, это будет какое-то давление, это еще какой-то процесс, но, по-моему, выбрав этот вариант, он после долгих колебаний все-таки решил на нем сосредоточиться. Не думаю, что от хорошей жизни, я думаю, от вот размышлений по этому поводу. И он этот вариант выбрал. Мне кажется, утвердившись в этом варианте, он доведет дело до конца и, может быть, в очень быстрое время. Может быть, в очень предельно быстро. Сейчас ситуация ускоряется. Мы видим, что, так, в общем, Европа не обладает достаточным количеством ресурсов, включая финансовые, для того, чтобы противопоставить линии Трампа какую-то альтернативную линию. И вот этот вариант утверждается. Разумеется, и России придется идти на определенные уступки. Очевидно, что они будут. Очевидно, что они, может быть, будут более радикальными даже, чем то, что, в общем, мы предполагаем. Скорее всего, тема демилитаризованной зоны, она не уйдет, она останется. Вот, это означает, что это все-таки будет какая-то сомнительная территория. Это вот эта вот так называемая корейская, так сказать, история с демилитаризованной зоной, так сказать. Вот, не знаю, насколько то, что сейчас сообщил Вашингтон-Пост, устами Дэвида Игнатиуса, это действительно реальный вариант, но какая-то вот подобная...
Что сообщил, напомню?
Вашингтон-Пост конкретизировал мирный план, который якобы сейчас обсуждается. Правда, информация у Дэвида Игнатиуса от самого влиятельного обозревателя и колумниста Вашингтон-Пост получена из украинских источников, но, тем не менее, он человек такой, который просто болтать не будет. Вот, не то чтобы ему надо верить, но он человек работающий, на кого надо работать. Вот, то есть это голос совершенно очевидно ЦРУ в первую очередь, ну и, видимо, отчасти военных каких-то организаций. Но, тем не менее, это когда он говорит, все-таки за этим есть какая-то реальность, что территориальный вопрос решается следующим образом. Большая территория, вот, включая ту часть Донбасса, которая не взята российской армией, не освобождена там российской армией, она объявляется демилитаризованной зоной, и, видимо, эта демилитаризованная зона распространяется еще и на соседние области, и на Запорожскую, и на Херсонскую, и так далее. То есть это большая будет демилитаризованная территория, что там будет находиться, не очень понятно, видимо, какие-то, может быть, нейтральные силы, ну вот и так далее. Возможно, они будут контролироваться в какой-то степени России тоже. Сложный вопрос, сейчас будет это все обсуждаться, но тем не менее вот это ДМЗ, оно вот будет так реализовываться. Остаток, оставшаяся часть Украины в 2027 году перейдет в Европейский Союз, как считается по этому плану. Я в этом, честно говоря, сомневаюсь, мне кажется, этого не произойдет. Но, тем не менее, желание объявить об этом есть, и под это дело будет осуществлено прекращение огня. Вот, вот, собственно говоря, что предполагается, это уже, в общем, обсуждалось, видимо, в течение конца года. Я думаю, нам придется принять этот вариант как неизбежный. Разумеется, Трамп столкнется с сильнейшей критикой внутри страны, что он обеспечил победу Путина, что он, что это Мюнхен, что он Чемберлен, это все ему уже говорится, все это тысячу раз сказано будет. Через две недели, как, если действительно это мирное соглашение, вот это перемирие или мирное соглашение, как оно угодно может называться, если оно будет заключено, и бомбы не будут летать, и выстрелов не будет, и, собственно, перестанут гибнуть люди на передовой, или, во всяком случае, если взрывы будут, это одиночные какие-то, а не системные, вот знаете, как сектором Газа будет. Я тоже помню, когда это было перемирие заключено, представители Израиля говорили, что это предательство Израиля. Представители, сторонники, значит, соответственно, вот, палестинского сопротивления говорили, что это предательство палестинского сопротивления. Все кричали, визжали. Сейчас все только и говорят, что ничего другого быть не может. Вот точно так же будет и с этим соглашением. Это расчет Трампа, я думаю. Я думаю, мне такое ощущение, что это будет реализовано.
То есть, по большому счету, корейский сценарий, о котором ты писал довольно много.
Я писал о нем с мая 2022 года. Говоря, что это, я хорошо помню, еще тогда был сайт паблика, где я там был, кажется, главредом или кем-то вроде главреда. Но вот я писал, что это, скорее всего, реальный вариант. И да, мне кажется, будет именно это. Вот, там с какими-то определенными исключениями, потому что корейский вариант не предполагал нейтрального статуса Южной Кореи, там были войска Соединенных Штатов, там даже ядерное оружие, как известно, Соединенных Штатов есть. То есть это отличие от корейского сценария будет довольно значительно, не надо тут копировать механический корейский сценарий. Но суть, конечно, будет в этом и заключаться. Суть будет заключаться в этом, что это будет за такая вот разделение двух территорий Украины. Вот, я бы, честно говоря, на месте России сейчас искал серьезные политические доводы под подобного рода события, потому что вот этих доводов на самом деле нет.
Для внутренней аудитории?
И для внутренней, и для внешней, одновременно. Я бы это назвал цивилизационным реализмом, как вот я, собственно, говорил. Сейчас самое время выдвинуть подобную доктрину. То есть доктрина заключается в следующем, отчасти об этом говорил Сергей Викторович Лавров на каких-то предыдущих, так сказать, мероприятиях, что если страна входит в состав враждебного России блока, то ее территориальная целостность ставится под вопрос. И, соответственно, вот те территории, и мы предполагаем, что такой территорией является Донбасс, которые не принимают этот выбор, они уходят, естественно, туда, куда они хотят уйти. Это, в общем, логично, это понятно и для внутренней аудитории, это и для внешней аудитории. Разумеется, будут извне и изнутри огромное количество сил, которые будут этим спорить. Одни будут говорить, что это противоречит высшему пониманию демократических ценностей, другие будут говорить, что а как же так, мы хотели восстановить Российскую империю, и нам не дали ее восстановить. Вот. Но, по большому счету, это будет понятная, внятная доктрина, обосновывающая претензии, в общем, и совершенно понятные претензии России на те территории, которые, собственно, за ней останутся. Вот. И это позволит избежать такого лобового реваншизма. Так сказать. Реваншизм, конечно, там в любом случае будет, и придется с этим что-то иметь дело, это так просто не решится. Но, во всяком случае, идеологически противодействие реваншизму, это тоже немало. Понимаешь, когда надо будет спорить с реваншистами, я имею в виду украинскими реваншистами, и европейскими реваншистами, нужно все-таки иметь набор каких-то аргументов, и эти аргументы должны быть именно аргументами, а не заявление, что Россия на все имеет право, что хотим, то и делаем. Это тоже не аргументы, понимаете. Вот, так что вот, вот такой цивилизационный реализм, он очень, мне кажется, сейчас был бы очень к месту. То есть представление о том, что мы действительно разные цивилизации, разные цивилизационные блоки. Если Украина не захотела стать нейтральным государством между этими цивилизационными блоками, если она сделала выбор в пользу одного из них, она должна признать, что на ее территории есть другие регионы, которые не принимают этот цивилизационный выбор.
И, собственно, в этом смысле те регионы, которые этот выбор не признали, угу, они стали, как это было объявлено на одной из целей СВО, кажется, когда да-да, оно начиналось, да? Угу. Они вошли в состав России.
Они вошли в состав России, ну, там, ну,
конечно, и в этом смысле русского это наша, мира, да. Это наша победа.
И это наша победа, да. Да, это надо четко, внятно говорить, спокойно, вот, оппонируя как, значит, ущемленному самолюбию противоположной стороны, так и нереализованным аппетитом, соответственно, другой стороны.
Какова вероятность, что в России не возникнет внутренняя оппозиция такой позиции?
Она наверняка возникнет, я ее уже прямо сейчас чувствую просто. Я уже просто, вот просто ее вижу, как она уже разгорается в телеграм-каналах, эта оппозиция. Вот она уже, значит, она разная, она не обязательно такая глупая, она иногда бывает довольно умной. Ну вот, ну, нужно, ну, к сожалению, иногда и достойные люди могут оказаться в этой оппозиции, к сожалению, не только, так сказать, люди, которые, в общем, не очень думают, что говорят, но и те люди, которые хорошо думают то, что говорят, понимаете, и я думаю, здесь опасность есть. Ну вот, здесь нужно, понимаю, ну, вот поэтому и нужна эта доктрина. Потому что до этого момента в ходу были доктрины о том, что Украины не существует. Что Украина...
И что Россия границ не имеет.
Россия границ не имеет, Украины не существует. Значит, там, где ступит нога российского солдата... Но у нас еще до сих пор, я не буду называть перепрограммы, но я их периодически смотрю, есть программы, где постоянно говорится о необходимости нанести ядерный удар по одной из европейских столиц. Каждый день мы выясняем, по какой столице собираются нанести ядерный удар. Ну... Я, честно говоря, мне кажется, ну, надо действительно, ну, ну, надо понимать, что надо остужать пафос, конечно. Это уже выглядит каким-то троллингом, даже непонятно, честно говоря, кого. Самих европейцев. Несмотря на то, что все понятно, как эти европейцы себя ведут, я сейчас не оправдываю европейцев, но понятно, что, ну, нужно серьезнее относиться к ситуации, понимаете? Вот, поэтому, конечно, нужна внятная доктрина, четко показывающая, что мы действительно, на что мы реально претендуем, на что мы не отступим, что мы считаем для себя принципиально важным, а что является, ну, предметом для возможного размена.
Нам пишут в Телеграм, то есть выход к морю Украины остается. Подобный угу. исход событий подразумевает отложенную войну и постоянную угрозу терроризма.
Вы знаете, я не думаю, ну, угроза терроризма согласен. Не уверен, что это можно исключить, потому что настроения будут... Я думаю, мы столкнемся с какими-то терактами, к сожалению. Не без этого. Вот, что касается угрозы войны, я в это не верю. Россия обладает ядерным оружием. Безъядерный статус, собственно говоря, Украины и отсутствие там присутствия ядерных держав гарантирует, что нападения не будет. Если даже Южная Корея не нападает на Северную Корею, хотя на Южной Корее расположены американские военные базы, и там есть, если я даже не ошибаюсь, ядерное оружие американское в какой-то степени. Вот, противоположное, значит, Северная Корея, которая обладает тоже ядерным оружием. Даже если такого нападения не происходит, и никакого реванша нет, ни та, ни другая Корея друг на друга не нападают, то ожидать, что безъядерная Украина нападет на ядерную Россию, вот просто вот после подобного рода, ну, как бы вот как бы перемирия, да, или мира там, как угодно, ну, все-таки это вряд ли. Все-таки это маловероятно, потому что ответ будет совершенно очевидный, он будет, в общем, никто стесняться уже не будет. Одно дело вот...
А сейчас до того стеснялись?
Стеснялись.
Ну, конечно. То есть вот эта известная фраза про то, что мы до сих пор ничего всерьез еще и не начинали, она актуальна...
Ну, президент же сказал об этом, что мы там как-то хирургически, как-то мы... Ну, да, это все равно ощущение, что мы понимаем, что, ну, вот... Все-таки у нас есть ответственность начавшего. Так вот, я вот так скажу, а старую ответственность начавшего. Хотя мы считаем, что мы начали в силу провокационных действий другой стороны, и это правда, но все равно ответственность начавшего существует, и эта ответственность начавшего не позволяет использовать по максимуму всех объем вооружений, которые есть. Если на нас нападают, вот просто неспровоцированное нападение, то, ну, так сказать, прекращение перемирия. Я думаю, использование тактического ядерного оружия, я буду говорить вещи своими именами, не будет восприниматься внутри страны в качестве чего-то, противоречащего каким-то высшим ценностям. Это будет просто, если Россия будет почувствовать, что она не может конвенционально отбить атаку, она, естественно, использует, соответственно, соответствующее вооружение, которое у нее есть, а у Украины нет. Поэтому я не верю в нападение безъядерной Украины на ядерную Россию. Что могло быть в 2022 году вполне реально, это нападение на Донбасс, в тот момент еще не признанной, значит, Россией. Вот, и это вполне могло быть. И действительно здесь проблема была, вообще воспримет ли какой-то серьезный ответ России Запад в качестве источника, так сказать, вот этой санкционной политики. Собственно, неопределенность в этом вопросе, как будет реагировать Запад на военную помощь Донбассу в случае нападения Украины, это и было, в общем-то, на самом-то деле главная причина конфликта, я считаю. Потому что опасность была нападения. Я разговаривал с людьми, в том числе с Донбасса, они говорили, что действительно ждут нападения со дня на день. И в этом случае это была бы другая история. То есть, поэтому, так сказать, опасность подобного рода существовала. Вот, но нападение на Россию, особенно после международно признанного перемирия, со стороны Украины, ну, это маловероятно. Да и со стороны Европы тоже маловероятно, но по той же самой причине. Нет, все-таки ядерное оружие предохраняет нас в этом смысле. А вот террористические акты, провокации, да, это, к сожалению, фактор. Он, конечно, будет происходить.
Нам пишут, а как же Курск?
Ну, подождите, Курск был уже в условиях уже происходящих военных действий, а не в ситуации, когда военные действия не происходят. Тут же речь идет о перемирии, при том международно признанном перемирии, то есть международно признанном соглашении о том, что иначе, как дипломатическим путем, территории, которые отошли России, Украина не вернет. И, конечно, ну, это не просто казус белли будет, а это будет вот тот самый казус, который будет вполне, может привести к использованию неконвенционального вооружения, и, в общем, мир вынужден будет это проглотить как неизбежность.
Борис Межуев, главный редактор проекта «Русская идея», в эфире программы «Дело принципа». Оставайтесь с нами, продолжим после выпуска новостей.
«Дело принципа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. «Дело принципа».
Продолжаем эфир с главным редактором проекта «Русская идея» Борисом Межуевым. Тема «Мир 2026. Наступит ли мир?» Борис, главный итог 2025 года, главное событие 2025 года?
Ну, слово «Дональд Трамп» как-то и везде должен как-то присутствовать, я, честно говоря. Я думаю, два главных события – это успехи России на поле боя, действительно, и вот взятие Красноармейска и так далее. И второе – это мирная инициатива Дональда Трампа и то, как они вот эти два события слились воедино в конце этого года.
Встреча в Анкоридже.
Встреча в Анкоре. Ну, вот вся история мирной инициативы Трампа, начиная, так сказать, с его ранних заявлений, кончая вот последними, так сказать, опубликованием плана из 28 пунктов, я думаю, вот это и есть главное событие. Это, конечно, ничего не скажет.
Ну, событие, которое еще не случилось.
Которое еще не случилось, но которое занимает наше внимание, так сказать, занимает внимание в течение года. Ну, разумеется, еще есть события, как мир на Ближнем Востоке, тоже война, соответственно, которая этому предшествовала. Вот, так что я думаю, вот эти два события, я думаю, главные, да.
А стоит ли нам ожидать каких-то приятных новостей под елочку в этой связи?
Думаю, может быть, да.
Или история уже следующего года?
Я думаю, к сожалению, будет, с одной стороны, приятные новости под елочку, но тех людей, которые надеются на все-таки завершение конфликта. А с другой стороны, конечно, будут и провокации, и под елочку тоже, я боюсь.
Это да.
Это мы ждем, это, да, это, к сожалению, исключать невозможно, они будут происходить. И какой-нибудь танкер взорвут очередной, или что-нибудь еще куда-нибудь, какую-нибудь ракету запустят.
Ну, мы видим, как вот последние дни, да. Сегодня Пашинян не смог долететь с первой попытки до Москвы.
Это всегда перед вот подобного рода событиями происходит вот такой всплеск
нагнетания
обстановки. Да. Стороны стремятся, ну, в первую очередь украинская, конечно, сторона, стремится показать, что у нее есть порох-пороховница, что она, значит, не совсем проигрывает, хотя она проигрывает. И она стремится это, значит, использовать те вооружения, которые у нее есть. Ну, да, надо к этому быть готовым.
А ты написал год назад в нашем общем докладе, таком визионерском докладе о мире в ближайшие 20 лет, спрогнозировал переключение внимания Дональда Трампа с Украины на Венесуэлу. Мы видим, что на самом деле, как ты правильно сказал, он от Украины не отступил и отступать не собирается. Но, с другой стороны, вот это вот, как американцы говорят, backyard, задний двор свой, они хотят сейчас гораздо больше контролировать, чем прежде. Как ты думаешь, что ждать дальше в этой
связи? Я думаю, тоже здесь у меня оптимистические, как ни странно, ожидания. Я думаю, сейчас будет какая-то до конца года, может быть, еще немножко набор каких-то резких движений, типа ареста танкеров, может быть, какие-то точечные удары.
Американцами по Венесуэле?
Ну, американцами по Венесуэле, но дальше, я думаю, все рассосется. Ничем не приведет. Во-первых, ослабевает все-таки Марко Рубио, главный инициатор всей этой кампании.
Госсекретарь
США. Да, он ослабевает, и то, что вот об этом написал вчерашние, значит, американские СМИ, там какое-то одно из СМИ, которое не могу точно сейчас его назвать, что Рубио, как это так сказать, оступился, потому что он действительно подставил Трампа, резко выступив против этого, поначалу против мирного плана, заявив на каком-то мероприятии сенатором, сказав, что это русский план. Видимо, это было нарушение субординации, он не имел права это делать. Это был план, все-таки выработанный спецпосланником президента. Тем самым, через некоторое время он взял свои слова обратно, но СМИ за это зацепилось. Это аппаратный прокол. Значит, Рубио слабеет. Если Рубио слабеет, вот, то это означает, что и венесуэльская история тоже перестает быть такой значимой. Вот. Я думаю, они могут его бросить, конечно, на Венесуэлу, чтобы он только этим и занимался, но тоже маловероятно, чтобы он взял на себя риск вот такой вот, теряя все остальные позиции, именно сосредоточиться именно на этом регионе. Я думаю, что Трамп будет расширять, как бы, он будет говорить, что он борется не против Венесуэлы, а против вообще всего бизнеса Латинской Америки, что и президент Колумбии его также не интересует. Он будет пытаться давить, но все-таки до прямой войны, вот, до прямой высадки американского военного десанта в Каракасе, дело не дойдет. И сил у них для этого нету, и легитимности для этого нету, и пресса не поддерживает, в общем, это решение. И несмотря на то, что никто не любит Мадуро, естественно, в Соединенных Штатах, но, в общем, использование военной силы в этой неопределенной ситуации, в этой огромной стране, это не Панама, в стране, где, в общем, джунгли, где можно, так сказать, устроить хорошее партизанское движение против американских захватчиков и, в общем, с перспективой уйти оттуда, как из Афганистана, из Каракаса, из Кабула, это все-таки вряд ли. Поэтому, да, это давление будет происходить, и здесь я оказался прав, но думаю, что, несмотря на то, что еще какое-то время оно произойдет, будет происходить, все-таки где-то к весне, я думаю, как бы снизится. Конечно, американцы бы очень хотели, чтобы Мадуро уехал. Вот просто взял куда-нибудь, уехал в Белоруссию. Постоянно вбрасывается эта идея. Если это произойдет, вообще все будет как-то спокойно. Потом он может и вернуться, кстати, как Перон. Взял и вернулся обратно в Аргентину. Да, он ее уже свергли, как бы, а потом он вернулся и прекрасно еще правил. Великолепно. Вот. Поэтому он может и вернуться, может и уехать. Или как Даниэль Ортега тоже, Никарагуа. То есть это такие варианты, значит, временного ухода от власти с последующим возвращением. В принципе, Латинская Америка знает прекрасно, большое количество. И Лула, примерно, ну, тут он там, правда, через электоральный процесс был, но тоже, в общем, даже в тюрьме сидел, ничего не помешало ему
вернуться. Ну, а сейчас его оппонент в тюрьме сидит.
Сюда, в тюрьме сидит. Ну, такая вот эта латиноамериканская история. Так что, это, в принципе, он может, и даже, честно говоря, даже я не думаю, что для него будет очень страшно уйти на какое-то время, потом вернуться как национальный герой, может быть, пересидев Трампа, и все будет хорошо. Вот. Но вторжение такого, вот, мне кажется, маловероятно.
У нас работает смс-портал для ваших сообщений, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, телефон студии прямого эфира, если есть вопросы, комментарии, звоните 8495-7373-94-8, нам пишут, война будет. Война будет. И, кстати, вот этот нарратив «война будет», он же тоже нарратив 2025 года. Под войной уже имеется в виду большая война, война Европы с Россией.
Да, да, да. Да.
Вот как ты оцениваешь перспективы этой большой войны? Ремилитаризация Европы.
Не нулевые, конечно.
Европа активно свой ВПК развивает. И через ВПК восстанавливает свою экономику. Германия обсуждает возвращение обязательной службы в армии. Хорватия и многие другие страны уже ее вводят со следующего года. Обязательную. То есть вот как качнулось назад, да, этот нарратив 90-х про то, что только контрактная армия, а сейчас уже те страны, которые сами ратовали когда-то за перевод, значит, в принципе, да, армии на контрактную основу, сейчас ее возвращают.
Вопрос делится на две части. Первое, в случае отсутствия прекращения огня на Украине, или в случае после прекращения огня на Украине. Значит, в случае, если прекращения огня не будет и конфликт будет продолжаться, война с Европой будет неизбежна. Просто неизбежно, потому что рано или поздно, вот не будет, все, Трамп ушел, и мы победоносно наступаем, берем какой-нибудь крупный город, ну, условно говоря, Харьков. Это займет у нас там, ну, условно говоря, даже в лучшем, так сказать, по лучшему случаю, ну, допустим, несколько месяцев. Это создаст эмоционально-психологическое напряжение в Европе. Европа рано или поздно скажет, что единственная возможность защитить украинские города — это ввести ограниченный военный контингент, который уже там частично присутствует. Насколько я понимаю, британцы уже сообщили, что там их десантник погиб. Ввести контингент военный на территорию Западной Украины. Может быть, вплоть до Киева. Россия воспринимает это как казус белли. Она считает, что это легитимные цели для России. И после там целого ряда событий происходит непосредственный удар в той или иной степени по европейским войскам. И война начинается. Война начинается с катастрофическими для Старого Света последствиями, так сказать. Вообще, для всего Старого Света выгода будет получать только те, кто не находится в Европе. Такой вариант, мне кажется, вполне возможный и мыслимый, потому что каждая из сторон будет считать, что другая сторона действует неприемлемо, и каждая сторона будет действовать соответственным образом. Если, значит, если все-таки вот то, что сейчас Трамп делает, это завершится, и мы завершаем конфликт вот на этих условиях. Да, Европа будет вооружаться. Да, опасность не уйдет. Она будет отложена, но она будет сохраняться. И особенно она будет усиливаться после прихода демократической администрации, в случае возвращения демократической администрации в Белый дом. Тут, конечно, у нас будут серьезные проблемы. России придется, в общем, серьезно размышлять над тем, как себя вести. Возможно, серьезно пересматривать и оборонную доктрину, и военную доктрину. Потому что опасность в чем будет заключаться? Что Америка скажет, применение ядерного оружия недопустимо, это привлечет вовлечение Соединенных Штатов в войну. Но если ядерного оружия не будет, конвенциональный конфликт будет без участия Соединенных Штатов. В этом случае возможно, понимаешь, какие-то провокации, типа блокады Калининграда, провокации в Балтийском море, точечные удары. Россия будет остерегаться использовать ядерное оружие, потому что будет понимать, что в этом случае Соединенные Штаты могут, значит, вовлечься в конфликт с изменением баланса сил. Это стратегическая опасность, конечно, но надо, конечно, мне кажется, уже сейчас, во-первых, конечно, надо работать над тем, чтобы демократы не вернулись в ближайшие, 12 лет. Это очень важный момент, чтобы этого не произошло. Это требует в том числе и определенного подыгрывания, в том числе республиканцам нынешним, чтобы не допустить возвращения той силы. Это первое. Второе, конечно, естественно, надо, собственно, готовиться. Надо готовиться к такому варианту, потому что, в том числе, и демонстрируя, какие действия будут ответные России и так далее. Собственно, это, видимо, уже отчасти и происходит. Но опасность, конечно, есть. Да, мы выпустили джина из бутылки, говорит честно. Мы, американцы, все кто угодно. Нам, я почему всегда говорю, что Байден нам выгоден более, чем Трамп. Несмотря на то, что вроде бы я сейчас очень протрамповски выступаю, да, и это противоречие я знаю. Многие мои, так сказать, те, кто так сказать, со мной общается, обращают внимание, что я всегда как бы говорил, что нам выгоден Байден. А сейчас я как бы говорю, не дай бог вернется условный коллективный Байден. В чем причина моего такого изменения отношений? Оно очень логично. Я считал, что нам было очень выгодно, когда коллективный Запад существовал, и когда Америка сдерживала вот эту вот Европу, когда не давала возможности этой Европе проявиться. В этом смысле трампизм для нас, конечно, оказался опасен, потому что он дал отмашку на существование вот этой независимой от Америки Европы. Мы видим, на самом деле, вот мы то, что мы сейчас говорим, эти риски мы видим, и каким опасностям это может произойти. Но это уже, к сожалению, неизбежность. Уже теперь, даже если вернутся демократы обратно, к статус-кво не будет, к прошлому не вернуться. Его, Германия все равно уже будет милитаризироваться. Вот то, что ты говоришь про Хорватию, про другие страны, все равно милитаризация Европы будет. Все равно европейский вот этот фланг НАТО, он будет все равно, так сказать, стремиться обеспечить себе такую стратегическую субъектность определенную. Что, конечно, очень плохо. Ничего хорошего, конечно, в этом
и,
нет.
И по опросам, которые да. проводятся угу. в таких странах, как Франция, например, да, уже там чуть ли не 80% населения называют Россию главным врагом.
Угрозой, да, да,
главной
да,
угрозой, да. Вот то есть это... степень антироссийскости Европы становится выше, чем
Я никогда
чем
не понимал, почему мы так, вот Россия так очень хотела освобождение Европы из-под американского зонтика. Почему нам так это было нужно, и почему мы так верили, что какая-нибудь суверенная Франция или суверенная, тем более, Германия, это так уж выгодно. Так же, как я, кстати говоря, не очень уверен, что нам так уж выгодна победа альтернативы для Германии. Я больше всего боюсь, что произойдет вот этот микс между таким, более спокойным отношением, так скажем, национал-социалистическому прошлому, которое характерно для альтернативы для Германии, с новым милитаризмом, который развивает нынешний кабинет Мерца. Вот произойдет такое вот некоторая амальгама такая одного и другого, возникнет какая-то равнодействующая сила, которая скажет, да, в общем, нам нужна более национальная Германия, более, так сказать, спокойно относящаяся к ее историческому прошлому, но Россия враг. Но Россия враг, и именно против России это надо делать.
И этот контекст характерен не только для Германии, но и для Франции.
Безусловно.
А юный лидер национального, сейчас, национальной ассамблеи, бывший да. национальный фронт, Борделло, он активно выступает именно с такой позиции, по большому счету. То же самое. А и Борделло станет кандидатом в президенты, скорее всего, потому что Марин Ле Пен, видимо, не допустит до этих выборов по решению суда. Борделло станет кандидатом на выборах во Франции в апреле 27-го года, и вот.
Вот, поэтому я бы вообще, вот надо очень внимательно смотреть, надо прекратить вот эту вот пропагандистскую какую-то стремление обнаружить там каких-то вот вечных друзей там каких-то, значит, почему-то в профашистских движениях. Надо действительно дистанцироваться, потому что нам уже понятно, что прежняя ситуация коллективного Запада, когда, условно говоря, на эту Европу, ну, действительно криптонацистскую, действительно, тут я согласен, был надет американский намордник, вот, эту ситуацию уже не вернешь, намордник снят, и снят, к сожалению, этой вот трамповской администрацией. Вот, поэтому я и опасался.
И Европа будет дальше.
И Европа будет дальше дистанцироваться, да. Но пока все-таки вот пусть там лучше будут хоть какие-то либералы, пусть там будут, я даже не знаю, там трансгендеры, не трансгендеры, это к нам не имеет отношения, но не надо, так сказать, делать ставку на победу там вот типа Борделло, вот, победу там национально мыслящих людей, для которых русские это расово неполноценный элемент. А усиление военное и политическое Европы должно происходить в том числе для того, для покорения русских или для отбрасывания русских.
Движение ЛГБТ запрещено в России.
Да, да,
прокомментируйте,
да,
пожалуйста, идею создания альтернативного большой семерки объединения пяти, в которые должны войти США, Россия, КНР, Индия, Япония.
Вы знаете, меня вызывает сомнение это предложение, если честно. Во-первых, а почему небольшая двадцатка? Почему мы сразу сдаем позицию большой двадцатки, где все эти замечательные
это
страны...
Это чья идея?
Обама, в первую очередь. А идея G5?
Да.
Трампа. Да. Меня какое-то вызывает некоторые сомнения, это, честно говоря. Мне кажется, это какая-то некая новая такая попытка разводки такая, так сказать, отбросить эти страны от большого, от мирового большинства.
Непонятно, вот Япония почему, почему Япония?
Ну, эта идея, как бы идея понятная, так сказать, дипломатический ход ясен. Унижение Европы, так сказать, вот уже не J7, а мы зато возьмем Россию в J5, там мы, типа, вместе будем осуждать основные вопросы. А я, извините, а почему не G20? А чем она-то плоха? Чем плохие эти замечательные страны, партнеры России по БРИКС, типа Южной Африки или там, ну, Индонезия не в БРИКС, ну, и так далее, которые, что, почему мы, так сказать, сразу, значит, забываем про них и бежим обниматься с Соединенными Штатами в какое-то более большое образование? Надо вообще немножко к этим вот хотелкам, так сказать, американским относиться спокойнее. То есть это попытка, понимаете, такое, создать такую новую олигархию на основании, собственно, непонятно чего. Да, на основании крупности, видимо, территориальной крупности держав или оборонной мощи. Одно дело, понимаете, ну, создать какую-то определенную трек ядерных держав, так сказать, да, вот ядерные державы есть, включая Китай, конечно, и для обсуждения вопросов разоружения и так далее. Ну, тогда причем-то Япония, да, причем зачем нам нужна Япония в этом контексте, вот, или просто обсуждать там, как мы не любим Европу. Для этого, ну, по-моему, есть другие форматы.
Нам пишут, развал Евросоюза лучший вариант для России, да и для США тоже. Когда европейцы сидят по своим национальным горкам и грызутся между собой, то в России наступают спокойные времена.
Ну, идея понятная, да, может быть, частично верная. Тем более, нам не нужна альтернативная сборка Европы под британским, так сказать, зонтиком.
А это сейчас вот происходит?
Ну, в Британии, мы видим, возникла новая связка, тройка возникла, Франция, Германия, Великобритания, которая действует, и еще, значит, к нему периодически примыкает этот тип Финляндии. Ничего хорошего, конечно, в этом вот сплочении нету, я бы сказал, да еще и ЕС там где-то рядом на подхвате. Вот, конечно, нам бы было бы желательно, чтобы, условно говоря, Германия с Великобританией или там, не знаю, как-то они конкурировали, они дружили между собой. Вот, это я совершенно с этим согласен. Но как бы, вот, так сказать, может ли быть какая-то сборка Европы не антироссийская? Вот это сложный вопрос. Вот мы до этого момента исходили из какой-то иллюзии, что объединенная Европа, противопоставленная Соединенным Штатам, это вообще то, что входит в российские национальные интересы. Сейчас это уже очевидно, что это уже не так. Но в этом смысле, конечно, лучше бы, чтобы Европа раскололась, только не в ЕС даже дело, это сейчас не так важно, а чтобы, условно говоря, вот это германо-британское противоречие, чтобы оно все-таки сохранялось и существовало, чтобы это вот напряжение было. Вот. Но как это сейчас обеспечить в условиях, так сказать, того, что сейчас происходит, пока, по-моему, мне пока в голову не приходит, как это можно, собственно, придумать.
В случае ввязывания США в ядерный конфликт против России у американцев есть шансы уцелеть? Спрашивают нас.
Да, а у кого есть вообще шансы уцелеть?
А у кого
есть, ну, я, шансы? Ну, от того, что нас не будет, будет ли нам приятнее думать, что не будет и Соединенных Штатов? Ни у кого. Я думаю, у человечества нет шансов уцелеть в этом случае. Что-то про Америку говорить. Это катастрофа, которая, ну, на каком-то этапе она может остановиться, но очевидно, что она может остановиться только в случае каких-то очень страшных гуманитарных жертв. Вот, и я не думаю, что у нас это будет легче, чем в Америке.
В завершении программы обсудим еще другие горячие точки, возможные в 2026 году, ожиданные или неожиданные. Этот год показал не только такой мир, который возможен снова, да, между евреями и арабами, между Израилем и арабским миром, но он показал вдруг совершенно неожиданные ярые, с большими жертвами бои, например, между двумя ядерными, кстати, тоже ядерными державами, Индией и Пакистаном. И вот с той скоростью, с которой развивался этот конфликт, хорошо, его купировали там в течение пары суток, да, но скорость его развития меня лично ужаснула. Потому что как быстро они могут так вот, значит, десятками истребителей друг друга бомбить, сбивать и так далее, и так далее. А если это будут уже истребители с ядерным оружием?
Мне кажется, если говорить футурологически, как бы подойти к этому вопросу, а не тактически, то мы в ближайшее время столкнемся, конечно, с разделением мира на зоны влияния ядерных держав. Ну, давайте говорить честно. Войны между ядерными державами все-таки маловероятны, или они вот такие в течение двух дней они разрешаются. А войны, те, которые сейчас происходят вообще в основном, это войны за разделение мира в сферу влияния вот этих держав. Ну, вот, вот что, я думаю, это то будущее, которому нам надо
готовиться. Борис, но ты сам себе противоречишь. Германия не ядерная держава, однако она является в этом смысле страной, которая может претендовать на...
Пардон, я только что сказал, что это возможный конфликт с Россией только при наличии американского ядерного зонтика. Я же прямо сказал. Угу. То есть при Трампе это смешно. Никакая Германия не нападет на Россию. Но в случае, если там будет сидеть какой-нибудь Гевин Ньюсом, условно говоря, и который скажет, что я готов дать все гарантии Германии в столкновении с авторитарной Россией и, значит, ну, носителем всех тоталитарных ценностей, ну, так сказать, я, ну, вот понятно, то, конечно, опасности и Германии в том числе есть. И на это же они рассчитывают. Они рассчитывают, условно говоря, на нейтрализацию ядерного оружия в силу стратегического паритета с Соединенными Штатами, на возможность какого-то точечного конфликта, который поставит предел, так сказать, влиянию России в каких-то регионах. Вот так бы, я думаю, конфликт. Ну, условно говоря, оттяпать Калининградскую область. Вот, или сблокировать ее таким образом, чтобы просто она отпала. Тем самым будет нанесен России стратегический удар. Это не будет катастрофическим поражением России, ради которого она готова будет пойти на самоуничтожение, но будет такой серьезный удар по ее национальному престижу и самолюбию, ну, понятно, с последующими событиями. Или удар где-нибудь там, не знаю, в Балтийском море, там, допустим. Или, может быть, на Черном море, учитывая, что и Турция тоже член НАТО. То есть вот, вот эта опасность такого конфликта при ядерном зонтике Соединенных Штатов, она, конечно, довольно значительна. Вот, но без этого, я думаю, ну, они на это не пойдут. То есть, при этом это тоже будет конфликт не на, понимаете, не в духе вторжения Наполеона в Россию, понимаете, тоже. Это тоже нереально. То есть, если будет Россия ощущать, что она терпит катастрофическое стопроцентное поражение, тут уже будет не до обсуждения, так сказать, перспектив, стратегии. Но если будет такой вот конфликт, ну, в духе Крымской войны, так сказать, на периферии, такое поражение на периферии, ради которого рисковать существованием страны все-таки будет, наверное... Ну, это вызовет вопросы. Я не хочу сказать, что этого не произойдет, но это вызовет вопросы. Вот на это они рассчитывают. Это не потому, что я говорю, что как мы себя будем вести. Это я как бы их расчеты говорю, как мне кажется. Вот к этому они могут действительно готовиться.
Но шансов больше на мир.
Шансов больше на мир. Я надеюсь, что этот мир будет, что он будет долгосрочный. Я надеюсь, что Америка и дальше будет, в общем, в этом смысле стоять на пути все-таки мира, а не той старой политики.
Борис Межиев, главный редактор проекта «Русская идея», она же «Русская истина», был гостем программы «Дело принципа». С вами был я, Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы.